Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всех приветствую в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы, размышления. Сегодня мы продолжаем говорить на тему спасителей в еврейской истории и Писании. И вот если вы смотрели первую нашу передачу, мы рассуждали о том, что в каждый период Господь посылал спасителя для своего народа. Это был и Авраам, это был Иосиф, это был и Моисей. И таким образом вообще народ собирался, создавалась нация. Потом пришел Давид, который собрал государство. Несмотря на то, что люди были в разном положении перед Богом, мы читаем это, да, и на страницах Писания и знаем по истории, но Бог все равно продолжал делать свое дело через верных людей. И мы дошли до того момента, как родился Христос. В этот мир пришел младенец, который был рожден чудным образом. И кто же на самом деле Христос? То есть мы можем его поставить в ряд вышеперечисленных личностей. То есть он очередной спаситель, который был послан на какое-то время для Израиля, что-то принеся для этого народа. Или все-таки это личность, которая отличается от предыдущих? Чем тогда он отличается? Он ли тот, кого Бог обещал своему народу и вообще всему миру? Вот об этом мы как раз и будем продолжать наш разговор. Пожалуйста, присылайте свои комментарии, свою обратную реакцию. Нам будет очень интересно и почитать, и поразмышлять над этой темой. Ну что, Христос рождается в этот мир. Давай, может быть, два слова скажем, как вообще мир отреагировал на это чудесное рождение. Вот мы знаем, допустим, что Моисей родился в тяжелый период для Израиля, да, что убивались младенцы, народ притеснялся, было очень тяжело, и Моисей тайным образом был сохранен, спасен вот у этой удивительной корзинки, и подобрала его дочь фараона. Ну, действительно, просто да, целый роман такой. Иисус рождается тоже не совсем тривиально, во-первых, само его рождение, да, во-вторых, вот что же происходило в Израиле, как отреагировали люди на появление этого чудесного младенца?
Шалом, давайте об этом поговорим. Действительно, что такое мир? Вот как в мире приняли? В данном случае мы говорим о маленьком клочке земли, которая была под властью Римской империи. И Израиль тогда состоял из своей половинки только иудея, потому что, как мы знаем, Самария уже не принадлежала королевству, царству Израиля. И практически телевизора не было, практически радио не было, и не было даже газет. Печати тоже не было.
Была другая коммуникация на
да,
базаре.
Даже когда нужно было передать о том, что наступает новый месяц, были специальные люди, которые были посланы для того, чтобы из одного конца империи римской евреям, которые жили в России, не передать, что уже наступил Рош Хойдеш, и надо отмечать новый месяц. И, конечно, вот мы говорили с вами о том, что об объявлении, каким образом распространялась весть. Первыми о том, что родился младенец необычный, узнали пастухи в Вифлееме. Вифлеем – это город Давидов. Вифлеем – это пастухи, которые там пасли овец. Были непростые пастухи и непростое стадо овец. Это было стадо овец, предназначенных для жертвоприношения в храме. И практически младенец, вот этот Иисус, как его назвали родители, Ишоа, обычное еврейское имя Ишоа, спасение от Бога, но это было обычное еврейское имя. Мы знаем, что есть еще один Иисус, который в Библии мы встречаем, это Иисус Навин.
Навин, да.
То же самое имя. И когда его родители пришли в Вифлеем, и мы знаем, что не было места в гостинице, а ей уже нужно было родить, ждать они не могли. И им предложили вот место в яслях, где обычно это было недалеко от основного дома. Там жили маленькие, когда нужно было животным, тем же овечкам рожать, их туда отводили, и там было вот место для маленьких
Ягнятичек
детишек.
таких.
Да. И практически вот первыми, кто узнал о рождении младенца, это были пастухи-евреи, которым было явление ангела, и он сказал: идите, посмотрите, вот родился тот, кого вы ждали. Почему тот, кого вы ждали? Потому что это было ожидание Мессии, ожидание избавления, ожидание Спасителя. Вот это все уже было как бы подготовлено к тому, чтобы его принять. Во всяком случае, люди были уже на грани, им нужно было что-то, что могло утвердить их в том, что можно будет дальше жить.
Да, мы даже завершили нашу предыдущую передачу именно как раз этим, что люди находились в ожидании мессианском. Вот была эта пауза длительная, когда не было пророческого слова, и народ ждал, потому что действительно, ну, как находишься в темноте и ждешь, когда же наконец появится этот луч света.
И
Да.
пастухи, когда пришли, они увидели вот эту картину этого младенца в яслях и ангелов. Конечно, первое, что они сделали, они пошли распространять весть, но куда они могли пойти? По ближайшим деревням и селам,
Да.
я бы сказала так, да, по ближайшим городам, куда они могли дойти, потому что оставить своих овец и уйти неизвестно куда они тоже не могли. Ну, как приняли люди эту весть? Ну, наверное, если бы сейчас нам в церковь пришли и сказали, что вот пришел Мессия, ну, наверное, кто-то бы в это поверил и стал искать. А кто-то бы сказал, что это очередная утка, потому что до рождения Иисуса уже было несколько человек, которые объявляли себя Мессией, и все это было лже-Мессией, и, в общем-то, вот должно было еще что-то произойти, чтобы действительно люди могли поверить.
Утвердиться, да. Кстати, даже, Инночка, и до рождения Иисуса, и после Иисуса, да, мы знаем, что будут появляться люди, которые будут претендовать, да, на мессианство.
И до сих пор
Да,
люди
до сих
претендуют на
пор, да.
мессианство.
Да.
Также Иисус предупреждал о том, что многие придут под именем Моим. Так что мы предупреждены, а тот, кто предупрежден, тот вооружен.
Так.
Но если говорить о тех людях, они еще ничего не знали. Вот им пришли, рассказали, кто-то обрадовался, да, стал ожидать, а что же будет дальше, да? Но дальше ничего практически не происходило, потому что мы знаем, что особых чудес, когда он был маленький, он не совершал. И о его детстве мы знаем только то, что его все любили, и он рос в любви у своих родителей и у ближних людей, соседей, которые его знали. То есть он ничем практически не отличался от других детей.
Даже надо вспомнить, что
Когда
да,
была
что
у
вот.
него бар-мицва, когда они отправились в храм, так как они должны были это сделать, тогда отмечали бар-мицву мальчикам 12 лет. Сейчас 13, тогда в 12 отмечали. И они пошли в храм, вот и там он уже в храме проявил свое знание Торы, свое знание Писания, и все удивлялись, как он с мудрецами рассуждал о Торе. И то он остался в храме, его мама с папой его искали среди людей, которые также шли в храм, не нашли, пришли, устроили ему, конечно, разнос, А он им сказал: ну а что вы же знаете, где я должен.
Я думаю себя,
Но
я
вот
думаю,
реакция
да.
мамы и отца, названного Иосифа, показывает, что он был обычным ребенком. Вот практически до 30 лет, до момента богоявления, крещения, это был обычный человек.
Я даже хотела
А
сказать о том, что,
второе
может быть,
явление.
люди хотели бы даже пойти, может быть, как вот ты говоришь, там пастухи пришли и рассказали, кто-то обрадовался, может быть, тоже хотел пойти посмотреть, но мы знаем, что пришлось и Марии, и Иосифу вместе с
Да, я как
младенцем
раз
бежать в
хотела
Египет,
об этом чтобы сказать, потому что, но это было не сразу, это было приблизительно через 2 года, когда пришли волхвы, увидев звезду, это были не волхвы в понимании, как у нас
Ну,
волхвы,
колдуны,
колдуны,
волшебники
нет, на
какие-то, да?
самом деле это были
Нет.
мудрецы, мудрецы с Востока, знатоки астрономии, которые увидели эту звезду, которые были уже научены. Они знали Писание через то, что дети Авраама были отосланы на восток, и как раз вот дети Авраама, они говорили о едином Боге, и вот эти вот как раз мудрецы, они знали о том, что должен прийти Мессия. И когда они увидели эту звезду, когда они рассчитали появление звезды, они пошли по зову звезды посмотреть на этом младенца. И они увидели. Они поклонились, они принесли дары, они поверили и понесли эту весть себе обратно, да, не заходя даже во владение Ирода
Да.
Великого, потому что они поняли, что, вернее, им было сказано, не
Откровение было, да.
ходите, да, потому что будет гонение на младенца. И они ушли, они понесли весть туда, на восток. Но я думаю, что там тоже немногие это приняли. Потому что все были заняты своими делами. И что там говорят эти мудрецы, в принципе, ну, родился, родился, дальше посмотрим, а дальше будет видно.
Да.
И, наконец, прошло 30 лет, это уже было и побег в Египет, и возвращение из Египта, и Ирод умер, те, кто искали младенца, да, уже умерли, и он мог, родители могли вернуться спокойно. Опять же, это показывает то, что никакого возбуждения на территории Римской империи, и даже на востоке Римской империи, и даже дальше не было. Родился и родился.
То есть, по большому счету,
Даже
все
забыли
прошло
об этом.
без потрясений каких-то невероятных, да. Это не было таким, ну, информационным взрывом. Конечно, это были события. Вот для тех людей, которых ты перечислила,
Для
да,
тех
пастухи,
людей, которые
волхвы, да.
воочию увидели, которые с этим событием встретились и были непосредственными участниками. Но если посмотреть, даже мама его, пережившая и явление ангелов, и поклонение пастухов, и пришествие волхвов с подарками, она тоже, в общем-то, относилась к нему как своему любимому сыну, но не более того. И когда к ней пришли и сказали, что он ведет себя неадекватно, уча учением, которым не учат другие раввины, она пришла забрать его, да, чтобы не было скандала.
Ну, как мы говорили, конечно, она получила слово, но ведь она не могла до конца понимать и представлять действительно его природу, вот как мы говорим, да, стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Наверное, для нее это был действительно чудесный ребенок, потому что такого не забудешь никогда. И ожидания на него, конечно, были большие. Она, мне кажется, тоже вот сложила это в сердце своем и ждала, когда же он будет себя
Да,
проявлять
но
именно
прежде
как тот,
она
кого ждет народ Израиля, тот, чему
своего
он
времени. Мы помним, что
готов.
когда в Кане Галилейской нужно было превратить воду в вино, она обратилась к нему и попросила это сделать.
То есть она понимала, что он может
Она
это сделать.
понимала, что он может это сделать. И, наконец, мы говорим о явлении Христа народу, мы уже говорили это в Богоявлении, вот когда Ишуа был явлен народу, это было, когда ему было 30 лет, это было в момент крещения, которое проводил Иоанн Креститель. Он пришел к нему, к своему племяннику, и был явлен в крещении, и явление голубя, который сел на его плечо, и в глаз Господень, вот было указано то, что это тот, который пришел спасти народ свой.
Вот, кстати, я хочу здесь остановить и спросить тебя. Здесь разные мнения есть, но одна из, что вот это все, и ангел, и, вернее, голубя, и глаз с небес слышали все присутствующие. А кто-то, например, считает, что нет, присутствующим это не было открыто, а это видел только Иоанн. То есть как бы для него был вот этот знак, и он понял, что пришел тот, о котором говорил Бог через пророков, что перед ним Мессия. Вот ты как какой версии придерживаешься, как тебе кажется? То есть это было для всех явление такое удивительное или только для Иоанна?
Я думаю, что это было для Иоанна, потому что Иоанн указал, иначе не надо было указывать. Он же сказал, вот тот, кто берет на себя грехи, вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. То есть именно Иоанн указал на него. То есть это было открыто Иоанну. Но это мое мнение, потому что из текста Писания это исходит. Иначе не нужно было указывать, что вот он. И так бы все поняли.
Хотя, мне кажется, человеческая сущность такая, знаешь, что здесь и голубя покажешь, и услышишь глаз, и нужно еще 300 раз сказать, и не до всех дойдет. Ну, например, когда Христос воскрешает Лазаря, ну, все же присутствующие видели, но, думаю, не до всех дошел тот момент того, а кто перед ними стоит. Да, кто это? Ну, вполне возможно, что и для
воскресением
Иуды.
Лазаря тоже интересная история, ведь в Израиле были воскрешения.
Конечно,
Знаете, вот
да.
были, и Елисей воскрешал, и Илья воскрешал. Было такое явление. И те люди, которые были при воскресении Лазаря, они его приняли как пророка. Как, даже как Мессию они его приняли. Ведь после этого же многие пошли за ним.
Да,
И
конечно,
не
после
зря
такого.
первая церковь
Да.
была в Иерусалиме больше, чем партия фарисеев и партия саддукеев вместе взят. Я не, это вот вспоминаю, что он воскресил Лазаря, это уже жило в народе, но это уже его чудеса. А мы говорим о том, как только вот он явился, что ничего. Вот практически, да, Иоанн указал на него. Кому? Он указал на него всем, а кто за ним пошли? Несколько человек, учеников Иоанна. И
Совершенно верно. Ну, как, например, Христос
когда
был.
Андрей Первозванный, да, он пришел к своему брату Шаулю, брату Симону, и сказал, мы видели того, о котором говорили пророки. А кто указал на него? Учитель их Иоанн. И после этого, когда Иоанн был арестован, и был в темнице, ведь к нему же пришли его ученики и спросили, а действительно ли вот тот, кого ты крестил, это есть Мессия? Ведь если бы они увидели вот это явление, им не нужно было бы подтверждение Иоанна.
Может быть, я не хочу ни в коем случае спорить. Спасибо тебе за твое мнение. Я просто говорю, у меня здесь тоже нет конкретной позиции, это просто размышление. Просто смотря на человеческую сущность, мне кажется, что спокойно могли прийти и спросить даже все видя. Я вот вспоминаю, например, удивительное исцеление прокаженных, когда люди получили исцеление, да, и все пошли по своим делам. Вернулся только один человек, чтобы поблагодарить. Ну, и многое другое.
Там тоже не все так просто с этими прокаженными.
Ну, хорошо, мы поговорим о них потом, потому
Я
что у
просто
нас
скажу
прошло
насчет
время
прокаженных,
уже
потому что мне
минуло.
очень часто приводят вот этот пример. Там было 9 иудеев, а один самарянин. Вот иудеи пошли выполнять закон. После исцеления они должны были сначала пойти показаться священнику, принести жертву, только после этого они могли подходить к людям. Они сделали по закону. Самарянин не был под законом. Поэтому ему не надо было бежать к священнику показывать то, что он исцелен. Он пришел к Иисусу и просто сказал спасибо за то, что сделал. Вот и все.
Да, ну я к тому, что они, даже показавшись священнику, потом могли найти Христа,
А мы
стать
не,
его
а вот этого мы не
учениками и так
знаем.
далее.
То, что было дальше, мы не знаем.
Мне кажется, что, судя по реплике, которую сказал Иисус, все-таки предполагается то, что, как зачастую бывает, у нас люди получили свое и пошли, и больше им ничего не надо. Как говорил Христос, вообще про людей, которые ходят за ним. Он говорит: я же знаю, зачем вы за мной ходите. Да, кто-то, чтобы исцеление получить, кто-то хлеба, кто-то зрелищ, а Бога практически никто не ищет. Ну ладно, вернемся непосредственно к нашей теме. Итак, вот Иоанн получает откровение, он понимает, что да, вот перед ним Христос, тот начинает свое служение, и все происходит действительно очень, скажем так, контрастно. Великие чудеса, его поведение, которое многих шокирует, удивляет, вот этот контраст с группой, которая его не принимает, власть имеющей. Но вот если мы, а мы уже говорили об этом как-то, и тоже не один раз, о представлениях евреев о Мессии, даже сейчас, вот когда мы вспомнили о Марии, что каким она себе представляла это будущее? Ну, наверное, что ее ребенок станет царем Израиля каким-то образом, да? Ну, мало ли.
Однозначно, тем более,
Да,
что
как
он имел на это все права. Он был с колена Давидова, непосредственно потомок царя Давида, и было обещано Давиду о том, что его потомок сядет на престол. А в
Да,
это
поэтому.
время престол занимали люди, которые вообще не имели никакого права на престол. Это были идумяне, сыновья Ирода. И, естественно, единственным прямым наследником, который мог занять престол, был тот, кто был из дома Давида, то есть и Мария знала, что он из дома Давида, поэтому он имел право на этот престол. И
Да,
если
поэтому
указано, что
все
он
логично.
Машиах, то Машиах должен стать царем.
Да, поэтому вспомним, например, историю того же Давида, который удивительным образом встал на престол. И мы, кстати, в прошлый раз говорили, что это было сложно, что он был помазан, и долгое время он был таким царем без царства, без статуса. Вот, поэтому история Израиля много что видела и много что пережила. И как будет, например, Иисус на престоле, здесь можно было только догадываться, но вполне возможно. Тем более, вот он начинает проявлять себя, делать удивительные чудеса. И, наверное, не только Мария, но и другие люди, которые так или иначе были около Христа, и мы это видим по тексту, они тоже ожидали, что вот он начнет делать то, что и делал Давид, то есть воевать, освобождать народ от этого римского ненавистного ига, ну и восстанавливать царство Израиля. И плюс еще один момент, тоже о нем упоминали, что Мессия должен принести мир, установить мир. Вот, причем не только даже вот в Израиле, а вообще во всем мире. Сейчас на этом особенно, конечно, делают акцент. Вот когда говорится о Христе, типа, какой мир он принес. В общем, мир без войны, вот все должно быть. Ну, это представление, я опять же скажу, евреев, да, вот такой должен быть мир. И, например, когда Христос говорит даже напрямую, что я не мир принес, а меч, вот тоже об этом сразу не то, что притыкаются, но вот просят, даже не просят, а как бы выявляют ну, некую как бы претензию, вот, мол, Христос, он не за мир, он сразу как бы здесь уже тоже пророчествовал, возможно, о предыдущих войнах религиозных и так далее. Вот, поэтому я хочу, чтобы мы буквально два слова сказали все-таки о том, что же имел в виду Христос, когда он говорил, что он принесет не мир, а принесет, да, не мир, а меч.
Во-первых, там слово не... Все-таки мы пользуемся переводами, переводов переводом, да? Что язык, на котором было написано даже Евангелие, это не старославянский, тем более не русский, не английский и даже, так сказать, не греческий. Там совершенно другой греческий язык даже употреблялся для написания, даже для перевода. И, конечно, там нету слова «война». Там есть слово «разделение». Я пришел для того, чтобы провести разделение. И меч – это, по сути, вот слово Божье названо как меч обоюдоострый, да? Это для того, чтобы было людям понятно сравнение с чем. как вот Слово Божье разделяет человека, составов, мозгов. Помните, вот апостол Павел
Да.
писал об этом. Так и Иисус разделяет людей, их взгляды, кто пошел за Иисусом и кто не пошел за Иисусом. Кто получил спасение, кто не получил спасение. Двое будут лежать на постели, один возьмется, другой останется. Но это не значит, что они будут воевать между друг с другом. Это значит, просто что они будут принадлежать к разным мирам.
Христу или нет? Да.
Разным мирам. Один будет с миром, с этим миром, да, вот мир в понятии система вещей. Понятие мировая система, не мир, как вот у меня сзади карта висит. Нет, система вещей. Кто любит эту систему вещей, тот не может быть другом с Богом. Да? Так значит, кто любит мир, тот не, в том нет любви Отчей. Опять же, вспоминаем Писание, что называется миром. И вот Иисус принес своим словом, он разделил, кто верует в меня, имеет жизнь вечную, кто не верует в меня, осужден.
Хорошо, разобрались с
А что
этим
о войне,
разделением.
которая, допустим, сейчас идет и шла раньше, там речи нет. Такую войну Иисус не приносил.
Совершенно верно. Ну, давай тогда поговорим немножко о том, почему же все-таки многим евреям и тогда, и сейчас вот трудно именно принять Христа как Спасителя, несмотря на сбывшееся пророчество, несмотря на те чудеса, которые Он творил, и, как мы сами уже отметили, люди, видящие Его, общающиеся с Ним, конечно, не могли не замечать, что это не просто человек, что это Божий человек. Вот там кто-то пророком Его называл, учителем. Но, тем не менее, часть приняла Его, вот разделение уже произошло, как Мессию, проповедовал, и даже жизнь свою, мы знаем, апостолы отдали за проповедь Христову, для того, чтобы этот мир имел возможность слышать истину. За это люди отдали свою жизнь, чтобы другие имели возможность выбрать и жить. А кто-то не смог. И все-таки не смогло достаточно, ну, скажем так, большая часть. Почему? И сейчас, и тогда, что является особым камнем преткновения в принятии Христа
Личность
как
Христа,
Спасителя?
и понимание спасения.
Так.
Его и для чего пришел Христос? Для того, чтобы мы с вами говорили в прошлой передаче о злом начале человека, Ицарара. Для того, чтобы человек избавился от своего злого начала. Вот это самое Ицарара, которое производит разделение, которое производит войны, ненависть. И он пришел для того, чтобы исправить человеческую природу, вернуть человека в состояние, которое был, человек был создан в Эдемском саду, без вот этого злого начала. Когда доброе начало будет в человеке главным. И когда это будет, тогда действительно уже никаких войн не будет. И тогда люди будут, человек будет поклоняться Богу и любить ближнего своего, как самого себя. Пока в человеке есть злое начало, этого просто невозможно. То есть спасение, оно внутри. Об этом Иисус и говорит, о том, что оно внутри вас есть, Царство Божие внутри вас есть. Вот этого Царства Божия, Царства Царя, Царства Машиаха нужно добиваться в себе. Когда оно будет внутри, тогда оно будет и внешне. И когда все пойдут за ним, когда будет исправлено вот это зло будет удалено из человека, тогда наступит Царство Божие. И видимым образом. Потому что каждый будет другому брат. Действительно, вот не называться братом, а будет братом. И не как Каин Авель. Проблема в том, что мы неправильно поняли, что люди неправильно поняли и приняли миссию Христа. Он пришел для каждого человека, для того, чтобы помочь этому человеку, каждому человеку исправиться. Вот это тикун олам внутри человека. Исправление мира через внутреннее исправление человека. О чем
с Божьей
сказал,
помощью,
о чем и
потому что
говорил,
без Божьей это сделать
о чем писал
невозможно.
апостол Павел, да? Послание к римлянам об этом. Что для чего пришел Иисус? Для того, чтобы я мог удалить из себя грех. Вот это злое начало, да, в христианстве называется грехом. Злое начало. Победить это злое начало. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот для чего пришел Спаситель. Он спасает от зла внутри самого человека. И когда будет побеждено зло внутри самого человека, оно будет побеждено и во внешней среде. И уже не будет зла в мире, потому что мир будет исправлен. Это совершенно еврейская мысль, это вот это и есть исправление тикун олам, исправление мира, восстановление мира. Он пришел для того, чтобы принести мир. Но не тот мир, о котором мы говорим, вот нету войны, да, все...
В светском
да,
контексте,
в светском
да.
контексте. Это невозможно без того, чтобы было исправлено сердце человечества.
Кстати, об этом, именно об этом, говорил все время через свои произведения Федор Михайлович Достоевский.
Да.
Именно об этом.
Да, именно об этом.
Да, в отличие даже от Льва Николаевича и других авторов, которые как раз говорили, что надо исправлять систему, вот, и тогда будет исправляться человек. А вот Федор Михайлович говорил: нет, сначала человек, а потом система.
Потому что бесполезно. Мы видим из опыта даже нашей страны, что с переменом формации, строя ничего не меняется, потому что человек остается человеком со всеми своими страстями и похотями. И даже когда человек хочет что-то доброе, получается ему злое. Вот, пожалуйста, наша великая революция. Хотели хорошо, а получилось как всегда.
И это, кстати, не только на примере нашей страны, вообще всего
Нет, нет,
мира.
я просто привела
Да,
пример.
ну,
Да, это то же самое, английская революция. Любая революция приводит, которая сделана человеком без Бога, она приводит потом к еще худшим последствиям, к еще большей крови, к еще большим убийствам. Потому что проклят человек, надеющийся на человека и плоть, делающий своей опорой.
Ну, потому что, опять вспоминая Федора Михайловича, если Бога нет, значит, можно все.
Да, именно так.
Все.
А потом еще люди могут придумать себе любого Бога, да, и мы знаем, что
Конечно.
под знаменем Иисуса шли самые же жестокие войны и те же самые крестовые походы. Но там не было
И
Иисуса.
интересно, что все это как раз, ну как сказать, предъявляется-то помимо церкви самому Богу. А здесь можно вспомнить фразу «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас». Да, это вообще, как бы сказать, было вне Божьего повеления. Хорошо. Вот давай все-таки скажем два слова еще раз. Чем же Иисус отличался вот от тех спасителей, о которых мы вспоминали вот в прошлой передаче и сегодня немного сказали о Моисее и Давиде, которых очень почитают евреи, потому что действительно знаковые фигуры. Я говорю, один там Авраам, это вообще родоначальник всего, Иаков, вот от него 12 колен, Моисей создает нацию, народ, Давид – государство, то есть такие столпы. А Иисус, он с одной стороны, вот как мы сказали, он и Бог, и человек, с другой стороны, действительно, если подумать, а вот что он дал народу Израиля вот такого видимого, ощутимого, вот по сравнению с вышеперечисленными. И кажется, вроде бы, на первый взгляд, что его как-то фигура вроде бы провисает, проигрывает. Ну да, вот он совершал чудеса, умер на кресте, и как бы вроде бы все закончилось, а дальше, не знаю, там ученики видели, не знаю, не видели. Вот, и мало ли то, что потом христиане придумали, уже не говоря, когда, например, христианство стало вообще такой сложной темой, соединяясь с языческим миром. Поэтому действительно разобраться непросто. Но что же такое он сделал? Чем он отличается от вот этих предыдущих спасителей?
Ну, во-первых, Иисус – это есть исполнение закона. Что значит исполнение закона? Вот я часто слышу о том, что когда пришел Иисус, все, закон умер, да, и я умер для закона. На самом деле Иисус есть исполнение закона. То есть он
Чего не
нашел
мог никто сделать,
краеугольный камень, на
а
котором все
он
построено.
сделал.
И когда он пришел первый раз, так должно, его цель была какая? Первое пришествие Мессии. Он должен был взять на себя грех мира, он должен был войти на Голгофу и умереть за грехи всего мира и за грехи того же еврейского народа. Кстати, кровь его на нас и детях наших, да, кровь его на нас и детях наших, и это кровь, которая спасает.
Да, смотря как это
Да,
принимать, как к
смотря
этому
как
относиться.
это принимать. И если бы евреи тогда приняли Иисуса как Мессию, то не было бы Голгофы, не было бы распятия. Ну, тогда мы до сих пор были бы не спасены, потому что уже не было возможности приносить другую жертву. Ведь не зря же был разрушен храм. Вот евреи до сих пор плачут об этом храме, втором храме. Действительно, вся еврейская жизнь, все еврейское богословие, оно все вращалось вокруг
Храм
храма.
был, да.
Вдруг Бог берет и разрушает этот храм. И вот эта вот трагедия, что не поняли, почему храм разрушен. Потому
Что
что он
дальше
уже
надо идти дальше?
не нужен был, потому что жертва принесена. Ведь в храме приносились жертвы, а жертву больше не надо было приносить. Нужно было уже ее принимать.
Принимать.
А вот это было очень трудно для ума, да, для воспитания, для менталитета, принять, что вот это есть жертва, а человеческие жертвы приносить было нельзя, что вот этот человек умер из-за меня, это было, ну, это был разрыв мозга. Очень трудно было это принять. Но надо отдать должное все-таки после воскресения Иисуса. Опять же, в Израиле, в Иудее было самое большое количество верующих в Иисуса. Самая большая церковь. Так что нельзя говорить, что народ вот не принял, отверг. А что потом произошло? А потом были гонения, когда религия и христианство, мы говорили об этом, когда христианство, когда религия, христианство стало религией имперской, евреев просто изгнали из церкви. Они были уже не нужны. И не нужен был их Христос, не нужен был их Бог. Нужно было создать что-то, на что могла опереться империя, чтобы не разрушить. И
Ну,
трагедия
я просто хочу, да,
еврейского народа в
немножко так
том,
просветить, что все это все равно идет. Вот знаешь, как мы уже говорили, вот смотря на историю евреев, когда они постоянно то приходили к Богу, то отходили, а все равно Господь творил свое, да, и нация создавалась, и государство. И здесь все равно Господь продолжает, вот несмотря на человеческую тенденцию, позицию, проводить свою линию. Церковь все равно живая.
да,
Да.
церковь там живая. Я бы сказала так, что
Но со
есть
своими
церковь,
болезнями, но со своими болезнями
есть
определенными,
церковь,
да.
да, есть церковь живая, есть церковь, которая сохранила понимание Бога, есть церковь, которая просто называется церковью, являясь институтом поклонения, да, каким-то институтом религии. Но об этом сказал Иисус, да, что когда придет время, он скажет многим, да, отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас. Хотя они и говорили, мы не твоим ли именем мы изгоняли бесов, мы не твоим ли именем мы творили чудеса, отойдите от меня, потому что вы делали беззаконие. А что такое беззаконие? Можно посмотреть проповедь Нагорную. Ну, такие миротворцы и прочее, прочее, прочее. Если вы вот так
А
не
помнишь, эту тему
поступали.
продолжает еще апостол Павел, когда он говорит, да, что я могу языками говорить и горы сдвигать, и чего только я да не делаю, но если там нет любви, то есть нет Духа Божьего, то все это ничто. Это
Если там нет Бога, то все
ничто.
это ничто и не имеет значения, как бы
Отдаляется,
это ни называлось.
да.
Вот в этом проблема. Я верю, и мы все знаем, что есть истинная церковь, но церковь, она не в бревнах, да, она в ребрах. И тот, кто сохраняет истинное учение, истинную любовь, тот является церковью. Не бойся малое стадо, да, вот это малое стадо. Те, которые идут не за политическими какими-то тенденциями, не за видимым там патриотизмом или еще чем-то, вот я родился здесь, значит, я вот православный, или я там родился здесь, я католик. Нет, вот я христианин, если я делаю то, что повелел мне Господь делать. Если во мне есть любовь, если любой человек для меня брат, если я пойду помогать, даже если этот человек не моего вероисповедания, не моей нации, но если ему плохо, я ему помогу. Да? Притча о бедном самарянине.
Да. С мудростью.
Поэтому мы можем видеть, насколько в этом мире существует понятие или принятие Христа. Многие ли, да? Многие ли?
Христовы, несмотря на
Кто,
то,
кто,
что...
а, то, а кто духа, то духа Христова не имеет? Мы не говорим о говорении языках там, или еще о чем-то чудотворении, об исцелении. Кто не
Да,
имеет
просто
любви,
о
того, что
жизни.
творит, кто любви не
Самое главное
имеет,
чудо – это жизнь человека вообще, да, как он живет. Вот это чудо. Как он реагирует, как он смотрит, воспринимает, как он думает, действует, что он выбирает. Каждый день у нас чудо, да.
если смотреть на развитие событий, то Иисус должен был прийти первый раз, вот как он и пришел, для того, чтобы стать жертвой, совершенной жертвой, единственной жертвой. Жертва принесена, больше не нужно жертв, нужно только ее принять. Вот как Наиман, мы говорили о Наимане, да, который пошел, окунулся в воды Иордана, несмотря на свою гордость, несмотря на то, что он был высокопоставленный особый и не был евреем ни разу. Но ему сказали, чтобы исцелиться, нужно окунуться в воду Иордана. Так и здесь, если ты поверишь, то, что Иисус твой Спаситель, что Он может изменить тебя, не сделать тебе хорошо, да, как вот когда пришли к нам, я помню, американские проповедники, сказали, вы поверите в Иисуса, у вас жизнь наладится, вот все, замуж выйдете, денег будет много. Но он для этого не приходил. Он приходил для того, чтобы придите в себе, ко мне все труждающиеся, обремененные, я дам вам мир в сердце, я дам вам свой шалом.
Нет, я, знаешь, сказала бы даже так. Конечно, это не его цель. Но понятно, если ты меняешься со Христом, то не может не меняться твоя жизнь. Конечно, это плоды веры. То есть и
Конечно.
жизнь, естественно, будет налаживаться. Когда ты начинаешь сеять свою жизнь совершенно другое, то и пожинаешь ты другое. Но действительно не для этого, это не изначальная цель Христа, для того, чтобы все были богатые и устроенные. Прежде всего, чтобы все были спасенные и имели Дух Христов внутри.
Отец любит своих детей, сказал, что не видел праведника оставленным и детей его просящих хлеба. Праведник – это Христос. И если ты его дитя, если ты пришел к нему, то тебя Бог не оставит. И он даст тебе все необходимое. Не заботьтесь ни, да, ни о том, о чем вам, ни что есть, ни что пить, ни во что одеться. Об этом это понятно для тех, кто принял Христа. И самое сложное в этом мире – это поверить вот в эту проповедь о распятом и воскресшем. И, к сожалению, большинство иудеев, они я имею в виду не иудеев по вероисповеданию, я имею в виду евреев. Большинство евреев, оно пошло за теми учителями, которые говорят, посмотрите, что сделал вам Христос. Он разрушил вашу жизнь, вот этот вот Христос, которого подняли на знамя, да? Он разрушил нашу жизнь, нас угнетали, нас били, нас его именем гнали. В конце концов, Холокост, тут 27 января отмечался день Холокоста, день Шоа, день катастрофы, ведь это тоже его именем. Ведь не зря Гитлер сказал, а что вы хотите, я же сделал то, что от меня хотела ваша церковь. Но поэтому очень
Но
трудно,
это не от имени Христа. Вот
естественно, что
надо это
Христос
понимать.
его
Да.
именем
Да. Но не
воспользовались,
от него.
но не от него это было. И он страдал со своим народом, да? Есть такая книга, где был Христос? Где он был? А он был вместе со своим народом. Он шел в печь Освенцима, и он сидел в Тремблинке и в Бухенвальде.
Он сам был на кресте, он умер.
Он сам был на кресте, но...
Но, слава богу, на этом все не закончилось, он воскрес. Да, не как Ницше сказал, Бог умер. Нет, он умер и воскрес. И это большая разница.
И также, да, вот да, еврейский народ, он тогда не принял, и были объективные причины. Но можно говорить, да, он не принес мир, да, он не был воскресения мертвых, он не стал царем, но он и говорил об этом, о том, что это не будет потом. Но для того, чтобы это было потом, нужно, чтобы сердца были подготовлены. Нужно, чтобы люди изменились. Он дал возможность людям меняться. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Подражайте мне, — сказал Павел, — как я Христу».
И мне кажется, все равно, как бы то ни было, но выходит как бы на первый план следующая мысль, что Христос все равно всегда будет больше культур, каких-то традиций, религий, представлений, как мы уже сейчас сказали. Потому что, вот, например, христианская церковь – это католики, православные, протестанты, каждый своей культурой, традициями, представлением, да, о том, как нужно общаться, служить Богу, а Господь над всем этим. А это Вселенская церковь. И вот когда на первое место выходит Бог, как ты говоришь, да, именно Дух Христов, который будет выше, чем а почему он так молится, а почему этот сяк, а почему там приносит, а почему здесь нет, почему здесь едят в одной тарелке молочное с мясным, а здесь не едят. И пока вот оно будет, вот да главным, конечно, это будет разделять от Бога. Когда это станет второстепенным, я не говорю, что это не важно. Конечно, нет. Культура тоже важна, и традиции важны. Но когда на первом месте будет Дух Христов, ну, тогда, наверное, что-то начнет по-настоящему меняться, и церковь станет сильной, и прилагаться к ней будут также большее количество людей.
Да, но,
Хотя это выбор каждого человека.
сожалению, Иисус нам сказал, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. И мы сейчас видим совершенно обратное, да, именно и исполнение Его слов о том, что церковь, она утрачивает свою силу. Вот церковь как институт религиозный, она утрачивает свою силу. Но при этом умножаются те, у которых открываются уши, которые слышат Бога.
Вот давайте на
Поэтому...
этой ноте мы сегодня завершим, дорогие. Ин, спасибо тебе большое. Получился, как всегда, интересный, глубокий разговор. Я очень надеюсь, что и вы для себя что-то получили. Пожалуйста, напишите нам, что коснулось, какие есть вопросы, обратную связь давайте, дорогие. Всем благословений, с Богом и шалом. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.